В моем кабинете сидела один из послов, которая говорила, что мы должны пойти на эскалацию с Россией.
Список фигурантов уголовного дела скорректировали в Абхазии и согласовали с российскими коллегами.
А когда они занимаются буллингом нейтральных людей, в том числе футболистов, они как раз добиваются противоположного результата.
Это подкаст «Эхо недели». Подводим итоги и пытаемся понять, что случилось, как, почему и что дальше. С вами Вадим Дубнов. Здравствуйте. Неделя тяжелой дипломатии выпала на долю грузинской мечты. Сначала Грузию не пригласили на форум Евросоюза по расширению, а в ее отсутствие в очередной раз сожалели о развороте грузинской власти в сторону от Европы. Потом на заседании Совета по общим делам Еврокомиссии было достигнуто согласие на упрощение механизма приостановления безвизового режима в Шенгенской зоне. И, наконец, к концу недели стало ясно, что и санкции против грузинской власти, и лично Бедзин и Ванишвили отнюдь не так безобидны, как утверждали представители партии власти. О трудностях ее почетного председателя рассказал сам его адвокат. Подробнее о вызовах, на которые всю неделю приходилось отвечать грузинской власти, Мзие Парисишвили.
Оказывается, основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили и его семья даже забыли о тех 607 миллионов долларов, за возвращение которой он боролся последние 10 лет. С тех пор, как недобросовестный клерк из швейцарского банка Credit Suisse присвоил миллионы Иванишвили, а после раскрытия преступления покончил жизнь самоубийством. За эти 10 лет Иванишвили, хотя и выиграл все необходимые судебные процессы в разных уголках мира, но так и не смог получить доступа к ним. Все из-за Deep State, следует из письма адвоката Цаквадзе.
Политическое преследование господина Иванишвили со стороны иностранных спецслужб или так называемого Deep State, глубинного государства, началось в 2008 году. Именно тогда предыдущая власть, национальное движение, сфальсифицировала выборы и узурпировала власть, вследствие чего Бедзина Иванишвили полностью дистанцировался от этой политической силы. Это решение оказалось категорически неприемлемым для внешних покровителей прежнего правительства, и они целенаправленно начали разрушать финансовые счета, размещенные в Швейцарии.
Говорится в письме, этим же объясняются действия прежней администрации президента США ввести санкции в отношении господина Иванишвили за проведение якобы российских интересов. Но там же адвокат успокаивает общественность.
Господин Иванишвили и его семья продолжают, несмотря ни на что, защищать мир и экономическую стабильность страны, а также заниматься благотворительной деятельностью.
Пишет адвокат Тему Циквадзе. Спикеру парламента Шалви Папуашвили особенно понравилось в письме выражение «разбойничий рэкет». Далее следовали гневные откровения от спикера парламента с упоминанием бывшего посла США в Грузии Келли Дегнан.
В моем кабинете сидела один из послов, которая говорила, что мы должны пойти на эскалацию с Россией. Вот вы сами решите, кто находится на светлой стороне или темной. Я говорю о бывшем после США, госпоже Дегнан.
Сердито отвечал Папуашвили на вопросы журналистов и о критические заявления из Еврокомиссии и Парламентской Ассамблеи Совета Европы. На этой неделе Грузию не пригласили на форум Евросоюза по расширению. Перед началом встречи министры иностранных дел стран Евросоюза выражали беспокойство по поводу происходящего в Грузии. На это указывала и министр иностранных дел страны председателя Евросоюза Дании Мари Бюрье. Сейчас Грузия, к сожалению, решила не идти по европейскому пути. С каждым днем они все дальше отходят от Евросоюза, сказала Мари Бьюре 17 ноября в преддверии начала форума и заседания Совета по общим делам Еврокомиссии. На нем дали окончательное добро на упрощение механизма по приостановлению безвизового режима в Шенгенской зоне. Этой привилегией пользуются более 60 стран. Однако есть ожидание, что в первом списке окажутся представители грузинской мечты и их окружение из-за нарушения прав человека и других демократических свобод. Под конец недели представители власти продолжая нападки на чиновников Евросоюза, открыто давали знать, что еще одно неприятное для Тбилиси решение в Брюсселе приняли из-за попавшего под балтийские санкции замминистра МВД Александра Тарахвалидзе из-за отказа менять состав делегации. Еврокомиссия отложила запланированное на 21 ноября, то есть сегодня, встречу в рамках диалога Грузия и Евросоюз по защите прав человека. «Пусть бы допустили делегацию в Брюсселе, это ведь стал бы их триумфом», парировал с журналистами спикер Папуашвили, обещая, что они там, в Брюсселе, получили бы все аргументные ответы по поводу заключения журналистом Зияма Клубели, а также оппозиционных лидеров, но сорвали встречу, потому что, как убеждает Папуашвили, у них не было аргументов. И вообще он советует больше не верить заявлениям из Евросоюза.
Евросоюз с начала войны в Украине ей заплатил 180 миллиардов евро, а России 350 миллиардов евро. И после этого эти люди нам говорят какие-то замечания по поводу экономических отношений с Россией? Конечно, мы не примем этих замечаний. Эти упреки в первую очередь указывают на то, что это пик фарисейства, то, что мы сегодня видим из Брюсселя в отношении Грузии.
Заключил спикер парламента Шалва Папуашвили в том, что господин Бидзина Иванишвили и его семья подвергаются шантажу со стороны Deep State, уверенный генсек грузинской мечты Тбилиси Каха Каладзе. И он, как истинный патриот, не захотел отвечать на вопрос журналистов. Получается, что санкции работают.
Ну, санкции могут ввести. Мы вот тоже подверглись санкциям со стороны некоторых европейских, балтийских стран. Я не могу туда поехать, но это не главное. Мы должны защитить интересы нашей страны и народа. Не знаю, хотите это называйте это тем, что санкции работают, хотите нет. Для нас это не имеет существенного значения.
У оппонентов грузинской мечты однозначный ответ по поводу санкций. Они работают, чему доказательство и очередное письмо адвоката Бидзина Иванишвили. Председатель нацдвижения Тина Бокучава даже поделилась информацией, на самом деле какое значение имеют деньги для Иванишвили. Иванишвили ради своих денег взял страну в заложники, потому что считают, что эти 607 миллионов, которые на самом деле были предметом частного спора между ним и швейцарским банком, теперь временно присвоены некой скрытой масонской ложей, и чтобы вернуть их, Иванишвили фактически захватил всю страну. Теперь он пытается доказать Западу, что состоялся как диктатор, и чтобы с ним хотя бы в ранге диктатора разговаривали, чтобы в итоге он смог вернуть эти 607 миллионов. Я могу подтвердить, что во время последних нескольких визитов представителей США в Грузию, которые состоялись при предыдущей администрации, на одночасовой встрече Иракли Кобахидзе 45 минут говорил именно об этих 607 миллионах долларов, возврат которых сегодня является для Иванишвили главной задачей. Другой оппозиционер из Лело Тамас Датунашвили делится с Иванишвили рецептом, как прекратить нести этот бред и победить Deep State.
Это санкции, они плохи, но у этого есть выход. И он не в том, чтобы называть Deep State США, Лондонский арбитражный суд и Конфедерацию Швейцарии, которая сохранила свой нейтралитет в условиях двух мировых войн. Нет, это не выход. Самый простой выход – это пусть Иванишвили прекратит делать российское дело.
А депутат из партии Гахария за Грузию Георгий Шарашидзе, советуя спикера парламента Папуашвили не манипулировать цифрами своей пропаганде, пояснил, что на самом деле Брюссель ждет от грузинских властей в вопросе торговых отношений с Россией.
Одно – открытые, прозрачные, основанные на законах торговые отношения между странами, а другое – с целью обхода санкций – тайная торговля. Если у кого-то и есть претензии к Грузии, это по поводу скрытых, косвенных, неформальных отношений с Россией.
Уверен, что письмо написал сам Бидзина Иванишвили, говорит Вахтанг Майсая, политолог, руководитель геополитического направления в Центре стратегического анализа Грузии. Подводя итоги недели для «Эхо Кавказа», Вахтанг Майсая выделяет следующие моменты.
То есть это вот уже подтвердилось, что как раз для своих, я бы сказал, личных амбиций Бидзина Иванишвили поставил под удар судьбу Грузии по отношению к евроинтеграции и к евроатлантической интеграции. Насчет глобального. у нас появилась такая тенденция, что Грузию уже никто не слышит. Грузия фактически стала страной изгоя, потому что даже с ними, нынешними властями, даже не встречаются никто, ни один из представителей влиятельной международной организации, никто из выдающихся политиков сюда не приезжает, и они сами тоже не выезжают на такие, так сказать, масштабные. И это вот как раз еще раз характерный вариант, что на саммите Евросоюза по расширению даже не пригласили Грузию, хотя бы не прилечили. Даже это уже говорит о многом. Получается, что фактически Грузия становится таким кавказским вариантом Северной Кореи, к сожалению.
Тем не менее, Вахтанг Манисаев считает, что ситуация еще не такая, чтобы говорить о точке невозврата. Он надеется, что санкции будут ужесточены в отношении Бедзины Иванишвили и его грузинской мечты, и что и проевропейская часть грузинского общества своим протестом убедит Евросоюз, что не стоит отворачиваться от Грузии и следует продолжать поддержку его стремлению к евроинтеграции страны.
Итоги недели трудной дипломатии грузинской мечты подвела Мзия Парисишвили. На все эти вызовы грузинская власть отвечает почти универсально. За неприятностями стоит Deep State. На этой неделе грузинская мечта отменила зарубежные избирательные участки, и все подумали про Молдавию, выбор которой решает голоса ее граждан, живущих на Западе. Только с Грузией другая история и другая арифметика. Майя Санду за границей помогла больше, чем на четверть. Для грузинской оппозиции эта доля едва дотянула бы до 5-6%. Меньше, чем обычно дает административный ресурс, который, к тому же, в Грузии против тех, за кого он в Молдавии. И который в том числе и в том, чтобы манипулировать зарубежными избирательными участками. Короче говоря, зачем? И вообще, зачем принимать законы, в которых нет практической необходимости? Тот же закон об иноагентах, он даже в России заработал, лишь когда законы уже стали не нужны вовсе. А с отменой зарубежного избирательного права овчинка и вовсе, казалось бы, не стоит выделки, то есть бонусы скандала. Но, оказывается, стоит. Подмена внутриполитической полемики внешней сам по себе неиссякаемый источник вдохновения. И очередное открытие не новое, не хитрое, но полезное. Хочешь дать противнику поддых, лиши его субъектности. Не грузинская мечта, а российская. Не оппозиция, а иностранный агент. Если закон об иностранных агентах, значит русский закон. Если за Европу, значит по наущению Киева. Совершенство элементарно, как атом, и также неисчерпаемо. Сам по себе ты никто, но тот, кто за тобой, всесилен, как Deep State или Россия. И только поэтому мы с тобой еще не разделались. Подлинные прорывы в науке порой делаются инстинктивно и по наитию. Как мольеровский Журден не знал, что говорит проза, грузинская мечта могла не знать, что нашла политтехнологию. Но, судя по упорству, явленному в истории с иноагентами, догадалась. И обвинение в кремлевских связях для нее должно быть музыка сфер. Значит, все работает. Оппоненты опять не заметили, как вовлеклись в дискуссию, в которой, как когда-то немцы в футбол, всегда выигрывает власть. Кстати, единственный закон на иностранную тему, который работает, закон о грантах. Но он-то как раз скорее азербайджанский. На этой неделе в Абхазии получила развитие история с вмешательством российских политтехнологов в муниципальные выборы. Президент самопровозглашенной республики Бадра Гунба до сих пор хранит молчание. Несмотря на призывы оппозиции к расследованию, дело может завершиться лишь административными последствиями. Подробности расскажет Хатия Хасая.
Уже больше недели абхазское общество обсуждает вмешательство российских политтехнологов в муниципальные выборы и молчание, которое хранит президент Бадра Гунба. А он, как пишут оппозиционные каналы, имеет непосредственное отношение к скандалу. Телеграм-канал Айя Шара опубликовал новые детали дела, в частности, видеозапись, на которой, как утверждается, зафиксированы доказательства координации действий между советником президента Артуром Чакряном и российскими политтехнологами. В переписке, которая показана на видеозаписях, просьба россиянина Ивана Ревы о расширении штата, разговоры о необходимости и привлечении дополнительных сотрудников для работы в соцсетях и участие кого-то из администрации президента.
У наших правоохранителей теперь есть все основания и доказательства, чтобы приступить, наконец, к расследованию незаконной деятельности граждан Абхазии с иностранными политтехнологами во время выборов.
пишет канал Айяшара. Главный редактор Айяшара Нисфа Аршпа утверждает, что все нити ведут именно к президенту. Ранее телеграм-канал утверждал, что в частной беседе Иван Рева подтвердил, российские политтехнологи работали по заказу администрации президента. Отметим, что 17 ноября стало известно, что Артур Чакрян, координатор проекта «Новые медиа Абхазия», финалист конкурса «Команда Абхазии», упоминаемый в переписке, на самом деле уже 3 месяца как уволен из МИД Абхазии. 14 ноября в абхазском парламенте прошли слушания по делу о незаконной деятельности в Республике российских политтехнологов, которые работали без лицензии, издавали газету «Абхазский вестник» и вмешивались в выборный процесс. На заседании присутствовали глава МВД Роберт Киут, руководитель СГБ Дмитрий Идбар и генеральный прокурор Адгур Агрба. Но возможные ключевые фигуры скандала – учредитель газеты «Абхазский вестник» Ахра Смыр и руководитель администрации президента Беслан Эшба, приглашенные заранее, на слушание не пришли. Основным докладчиком стал депутат Канкварча. В зале он вновь пересказал подробности, которые уже несколько дней будоражат общество. Неизвестный мужчина, сканирующий списки избирателей, подростки, которым обещали деньги за срыв агитационных плакатов, импровизировали штаб, где, по словам Кварча, работали граждане России. По словам оппозиционера, иностранцы работали без разрешения миграционной службы, а материалы, найденные в офисе, содержали списки абхазских журналистов, напротив имен которых стояли цены.
«Мы их предупредили, что заберем все их гаджеты, а потом передадим в правоохранительные органы. Мы забрали у них документы, и я их вам передам, если они нужны»,
сказал Канкварча. Представители СГБ и Генпрокуратуры заявили, что гаджеты политтехнологов, где хранилась вся доказательная база, не могут быть приобщены к уголовному делу, если оно будет открыто в перспективе, так как следствие получило их из третьих рук от активистов, которые, собственно, и разоблачили этих политтехнологов. И, как заявил генеральный прокурор Адгур Агрба, дело и вовсе не тянет на статус уголовного. На сегодняшний день прокуратура рассматривает законность участия этих граждан в выборном процессе и законность их работы.
У нас есть показания ряда свидетелей. Есть заявление 3 граждан России, которые указывают, что к ним было применено насилие, что у них похитили денежные средства и личные предметы, о которых здесь идет речь. Любой иностранный гражданин, который приезжает в Абхазию, должен получить в миграционной службе разрешение на работу. На мой взгляд, в их действиях усматривается административное правонарушение. Уголовного состава преступления мы пока не видим. Если мы говорим о законности и справедливости, мы должны отреагировать и на заявления этих граждан. Они сегодня отсутствуют на территории Абхазии, и нам надо провести ряд следственных и процессуальных действий с их участием. Какую оценку мы дадим тем, кто к ним приехал и применил насилие, покажет время, если будут соответствующие материалы.
Заявил Агрба. Провластные телеграм-каналы увидели в ответе госструктуры Абхазии свидетельство провала провокации Канкварча. По словам инсайдера Абхазии, попытка оппозиционера дискредитировать правоохранительные органы и государственную систему Абхазии обернулась против самих налетчиков.
Это закономерный итог для всех, кто пытается использовать криминальные методы в политике. Пока они ищут вмешательства, правоохранительная система фиксирует реальные преступления. Хищение, незаконное изъятие имущества, применение насилия. Именно на эти факты, а не на спекуляции путчистов, ориентируются правоохранительные органы. Общественность видит истинную цену их громких заявлений, а власть получает еще больше оснований для продолжения системной работы по очищению политического поля от криминально-оппозиционных элементов,
пишет инсайдер Абхазия. Впрочем, пока ни уголовное, ни административное дело не заведено, идет проверка, как заявил глава СГБ. Между тем, Айяшара пишет, что из источников в российских силовых структурах им стало известно, что уголовное дело возбуждено в РФ по тяжкой статье в отношении общественных активистов, прервавших деятельность Ивана Ревы, Павла Тимофеева и Дмитрия Будыкина.
Что интересно, уголовное дело возбудили в том числе в отношении граждан, которых в офисе газеты «Абхазский вестник» не было вовсе, и уже длительное время находящихся за пределами Абхазии. По информации источников, внушающих доверие, список фигурантов уголовного дела скорректировали в Абхазии и согласовали с российскими коллегами,
пишет телеграм-канал. Официальные российские ведомства пока не подтверждали эту информацию. За несколько дней до голосования группа людей во главе с оппозиционным депутатом Канкварча обнаружила в Сухуми офис, где работали 3 российских специалистов. Там, по информации оппозиционных СМИ, в нарушении абхазского законодательства издавалась газета «Абхазский вестник» и велась агитация. Иван Рева сообщил, что работает в «Абхазском вестнике» с августа 2025-го, а Павел Тимофеев назвал себя общественным наблюдателем «Абхазского вестника». 12 ноября учредитель газеты «Ахра Смыр» опубликовал пост пост в Facebook, в котором публично попытался отмежеваться от скандала и снять с себя ответственность за деятельность газеты из-за участия российских политтехнологов и сообщил о ликвидации издания. Смыр подчеркнул, что газета и провластный телеграм-канал «Абхазский вестник» – два разных проекта, которые ведут разные люди, и совпадает у них только название. Автор объясняет, что газета создавалась как некоммерческая инициатива группы единомышленников, финансировалась частными средствами и добровольными пожертвованиями, а координатором был Гарри Цвижба. Тем самым он переносит ответственность за организацию части проекта на Цвижбу и его команду.
Проект газеты на временной основе привлекались различные авторы и специалисты. Редакции как таковой в газете пока еще не сформировалась. Ввиду этого оперативным контролем за контентом и кадровой работой занимались сами активисты. В разное время с газетой сотрудничали разные люди, чем и объясняется такая текучка и возникшая необходимость в ее регистрации и создании полноценной редакции. Проект привлек различных специалистов, в том числе, как теперь выяснилось, и иностранных.
Пишет он, подчеркивая тем самым, что не был в курсе включения в процесс граждан другой страны. Смыр отмечает, что если бы планировал заниматься противозаконными делами, кого-то покрывать или вообще делать то, что может смущать наших граждан, то не стал регистрировать газету по своему домашнему адресу. По словам главного редактора Айяша Ранисвы Аршпа, своим объяснением Смыр, которого она упоминает как советника Бадры Гунба, лишь увел в сторону обсуждения темы вмешательства в выборы.
Смыр сообщает, что газету он закрыл, и тема для обсуждения исчерпана. Но позвольте, как это закрыл? Так что призываю всех, и МВД, и СГБ, Совбез, прокуратуры, Минюст, вы же умеете шерстить счета своих оппонентов, даже личные, невзирая на незаконность своих действий, нарушая все законы и моральные нормы. Проявите же объективность и представьте обществу данные о том, кем и как финансировалась не только газета «Абхазский вестник», но и вся выборная кампания.
Скандал с российскими политтехнологами в Абхазии стал не просто внутренним делом республики. Он открыл новые вопросы о доверии между Сухуми и Москвой. Телеграм-канал «Республика» отмечает, что реакция общества в соцсетях стала маркером растущего недоверия к России. По оценке админов ресурса, отправной точкой стали президентские выборы.
Такого масштабного применения грязных технологий страна еще не видела. Если раньше подобные методы были частью внутриэлитных разборок, то в этот раз мы увидели беспрецедентный уровень вранья, манипуляций и шантажа, уже напрямую с российских федеральных каналов. По сути, ради того, чтобы сделать Бадру Гумба президентом, обидели практически весь абхазский народ, один из самых дружественных к России на постсоветском пространстве.
Эти события дали новый импульс провластным силам к продвижению нарратива о том, что в Абхазии укрепляются антироссийские настроения. Общественно-политический деятель Аслан Кубахи в Facebook напоминает, с момента признания Абхазии Россия играла роль стратегического партнера. Абхазия никогда не представляла угрозу и всегда оставалась надежным соседом. Но, по его словам, некоторые российские структуры и сотрудники создают искусственные трудности.
Увы. Вдруг оказывается, Владислав Ардзинба, Сергей Багапш, Александр Ангбаб, Рауль Хаджимба врали Кремлю, в Абхазии не все так просто. Оказывается, здесь засели западные шпионы, которые вот-вот ударят России в спину. Когда в России очень большие проблемы, когда решается дальнейшая судьба его как великой державы, она тратит огромные средства на всякие абсолютно чуждые абхазскому обществу проекты. Сегодня закачали огромное количество спецов, которые рапортуют про нас нехороших в Кремль. Конечно, не делает авторитета нашему стратегическому партнеру преследование абхазских политических деятелей, журналистов, простых граждан, которые никогда себе ничего антироссийского не позволяли.
Пишет Кобахи и добавляет, что в Абхазии даже в ужасные блокадные годы никогда не было антироссийских настроений. В ответ на это экс-депутат парламента Ахраб Жаня сравнивает две стороны процесса. Политические аферисты в Абхазии использовали антироссийский фактор для удержания власти. С российской стороны также действует влияние на Абхазию через поддержку сил, продвигающих десуверенизацию и через давление на тех, кто пытается защитить независимость.
Для чего это нужно в отношении абсолютно лояльной страны, для меня загадка. Но именно это послужило причиной реального, а не выдуманного экс-президентом охлаждения в российско-абхазских отношениях.
Пишет в комментариях Бжаня. На фоне этих событий депутаты парламента, а также экс-президент Рауль Хаджимба требуют проведения парламентского расследования. Цель комиссии – выявление фактов нарушения конституционных прав и свобод граждан. В официальном обращении от 5 ноября подчеркивается, общественность Абхазии поддержала создание комиссии, которая даст окончательный ответ на вопрос об антироссийских силах в Абхазии. Авторы обращения отмечают, что прежние заявления некоторых должностных лиц о наличии антироссийских сил использовались для подавления инакомыслия и ограничения ограничение политического плюрализма, что принесло серьезный ущерб репутации республики. По их мнению, заключение комиссии будет воспринято как обществом Абхазии, так и российской стороной, как авторитетная и окончательная позиция по данному вопросу.
О скандале ни одной недели в Абхазии рассказала Хатия Хасая. И снова возвращаемся в Грузию. И можно было бы сказать, что в конце программы немного о спорте, если бы это было только о спорте. Сборная Грузии не смогла выйти из отборочной группы чемпионата мира по футболу 2026 года, который должен пройти сразу в трех странах – США, Мексике и Канаде. Из 6 матчей отборочного цикла Грузия 5 проиграла, одержав всего одну победу. Многие болельщики, возмущенные неудачей, припомнили футболистам и то, что футбола не касается – сотрудничество с грузинской мечтой. Лука Тори о новом противостоянии сборной Грузии, теперь с болельщиками.
После выхода в 1/8 чемпионата Европы в прошлом году и после победы над сборной Португалии, болельщики крестоносцев, так в Грузии называют национальную сборную, со сдержанным оптимизмом ждали, что Грузия впервые в своей истории сможет пройти на главный футбольный турнир мира. Отборочные матчи команда Грузии проводила против сборных таких стран, как Испания, Турция и Болгария. Из 6 матчей Грузия одержала победу лишь в одном, потерпев поражение во всех остальных. Последний матч Грузия проиграла сборной Болгарии со счетом 2-1. Впрочем, после 3 разгромных поражений от Испании и Турции, даже победа существенным образом ничего бы не поменяла и оставила бы Грузию в группе Е на 3-м непроходном месте. Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньол объяснил причины неудачи.
«Последние 3 месяца оказались намного сложнее, чем я ожидал. От игры к игре меняем футболистов, но все равно допускаем такие ошибки, которые на таком высоком уровне непростительны. Но думаю, что проблема более глобальная. Как я сказал ранее, мы все оказались в зоне комфорта, откуда мы должны выйти как можно скорее. Нас ожидает еще больше разочарований, если мы не поменяем менталитет. Ошибки – это, в частности, проблема такого подхода, и эту проблему мы должны решить. Мы знали, что в группе, где Испания и Турция, нам будет очень сложно, но это не значит, что мы должны были сдаться»,
заявил на послематчевой конференции главный тренер сборной Грузии. После проваленных выступлений, а в особенности после поражения сборной Болгарии, которая считалась абсолютным аутсайдером в группе, вопрос отставки Саньоля стал актуальным среди части футбольных болельщиков и спортивных аналитиков. Однако, как сказал «Эхо Кавказа» футбольный комментатор Ситанта Спорсо Тарберов, проблема не в Вилли Саньоле, а в тех процессах, которые происходят в целом в сборной. В частности, смена поколений и недостаток игрового времени в клубах у игроков национальной команды.
Вилли Саньоль давно в команде, он довольно хорошо знает процесс, который внутри происходит, а происходит серьезное омоложение, то есть смена поколений в сборной, и это всегда очень болезненный процесс, тем более, что то, чего сборная достигла вместе с Саньолем в предыдущем цикле, ну, Евро, я имею прежде всего в виду, говорит о том, что он, ну, примерно понимает, как добиваться результата с командой, но все-таки очень-очень-очень много проблем в этой команде с тем, чтобы понять, как дальше быть. Причем любой тренер, будь то Саньоль или кто-то еще придет на его место, столкнется с этой проблемой, с непониманием того, в какой, собственно, футбол этот набор игроков может играть. Сложный очень вопрос. То есть я тут не завидую Федерации футбола Грузии, потому что решение тяжелое. С одной стороны, результаты действительно паршивые, и да, там проиграть Болгарии не дело совсем, с Турцией было прям плохо оба матча. Ну, Испанию выносим за скобки. Испания с большой долей вероятности самая сильная сборная мира прямо сейчас. И в факте двойного поражения от них нет ничего зазорного. Вообще ничего зазорного нет. Но вот то, что с болгарами, особенно с турками, было... Потому что, ну, болгары, ладно, второй матч уже мало что значил. А вот турки, оба матча были ключевые в группе, можно было побороться за второе место, за стыки, совсем ничего не получилось, и вот это прям удручает. В обороне проблемы, там действительно главная смена поколений, и что, во что это все выльется, пока непонятно. Там 2 молодых, Лачушвили и Гугличидзе, у них, особенно у Гугличидзе, не то чтобы обширная игровая практика в клубе, в Италии, и с этим, ну, опять же, мало что может с этим сделать тренер сборной. Он работает все-таки с теми кадрами, которые у него есть.
Говорит «Эху Кавказа» Отар Беров. Еще одна причина неудач, по мнению Отара Берова, в отсутствии лидера на определенной позиции. Несмотря на наличие в составе Хвичи Кварацхелия и Георгия Мамардашвили, играющих во французском ПСЖ и английском Ливерпуле соответственно. Стоит отметить, что за весь квалификационный турнир Кварацхелия забил 2 гола в 6 матчах, а Мамардашвили, играющий на позиции вратаря, пропустил в своего рода 15 мячей.
Так уж случилось, что лидеры сборной Грузии, там, Мамардашвили будь то, или Хвича, они играют на позициях, которые не могут определять рисунок игры кардинально. То есть если бы лидером, допустим, сборной Грузии был какой-нибудь опорный полузащитник, и вообще центр поля был бы вот таким, хай-класс, то тут было бы все по-другому чуть-чуть, потому что, ну, потому что так вот, и центральные полузащитники обычно игру и определяют. А Мамардашвили вратарь, соответственно, Хвича вингер нападающий, и, ну, вратарь просто спасать должен, а нападающий должен забивать. А вот что-то в центре, а в центре у нас Кочурашвили, который практически не играет за свой клуб, за Спортинг. Мы хотим, чтобы он сделал еще один шажок вперед, действительно талантливый полузащитник, но вот как-то на старте этого сезона в него почему-то тренер не верит. И это проблема, потому что, ну вот, приезжает человек не в лучших, наверное, кондициях, не в лучшем ментальном состоянии и не может дать результат здесь и сейчас.
Отмечает Отар Беров. Результат для части спортивных аналитиков не стал сюрпризом. Однако, как говорит Эху Кавказа Отар Беров, проблема не в том, что Грузия проиграла, а в том, как она проиграла. Конфликт между сборной и болельщиками. После завершения отборочного цикла прокомментировали неудачу некоторые футболисты сборной Грузии. В словах Георгия Мамардашвили болельщики увидели критику в свой адрес. Вратарь сборной Грузии написал, что именно в такие моменты видно, кто стоит рядом с командой до конца, вероятно, намекая на резко снизившуюся посещаемость матчей сборной Грузии.
После таких матчей особенно хорошо ощущается, как многое значит стоять рядом друг с другом. В футболе победа всегда заметна, но самая ценная поддержка проявляется именно тогда, когда результат не оправдывает ожиданий. Мы вместе создаем ту историю, которая пишется не только победами. И именно в такие моменты видно, кто стоит рядом с командой до конца. Спасибо всем, кто сегодня, вчера и завтра стоит и будет стоять за нами.
Пишет Мамардашвили в Facebook. Под постом набралось несколько тысяч комментариев, большая часть которых несет критический характер.
Вы думаете, все по-старому, и между вами и болельщиками ничего не произошло?
Парень, сейчас, когда вы размахиваете двухметровыми текстами, где же вы были тогда, когда вы нам действительно были нужны? Вам кажется, что то, что происходит со страной, менее важно, чем ваше бегание по полю в трусах? Вам нужно проиграть еще больше, потому что вы не национальная, а режимная сборная, за исключением некоторых. Вы потеряли любовь народа, это факт, спасибо господину Бедзине. Пока вы не заговорите о том ужасе, который творят коцы, не рассчитывайте больше на поддержку народа.
С критикой выступил и один из основателей телеканала «Маэстро», блогер Мамука Глонди, который провел параллели между сборной Советского Союза и сборной Грузии, подчеркивая, что тогда грузины не только не поддерживали сборную, но и радовались их поражению. Также Глонди отмечает, что болельщики поддерживают не только и не столько футболистов, сколько Грузию в их лице.
Когда мы болеем за сборную Грузии, мы болеем не конкретно за вас, за определенного футболиста, не за вид спорта. Мы болеем за Грузию, за нашу страну, которая состоит из каждого из нас. Во времена Советского Союза многие грузины не болели за сборную Советского Союза, где играло много грузин. И когда эта сборная играла, где играли и грузины, многие радовались, когда эта сборная проигрывала. Когда у вас убавилось болельщиков, знаете, какого болельщика вы потеряли, братья? Который не болеет за сборную Советского Союза. Именно этого болельщика вы лишились. Их число казалось достаточно большим.
Говорит Глонти в своем блоге на Facebook. Некоторые болельщики вспомнили Георгия Гургадзе, участника проевропейских акций протеста, осужденного Тбилисским городским судом на 2 года и 6 месяцев тюрьмы за участие в так называемых групповом насилии на акциях. Гургадзе – большой фанат сборной Грузии, но, несмотря на это, поддержки от футболистов сборной не получил. Одним из тех, кто обратил на это внимание, стал футбольный комментатор Тату Бацикадзе.
В этой стране есть люди, футбольные болельщики, некоторые из которых сегодня в тюрьме из-за некоторых непонятных причин, просто в тюрьме. Есть такие люди, которые не в тюрьме, а где-то в другом месте, дома, на улице, без разницы. У этих людей есть чувство, что некоторые не встали рядом, в том числе футболисты. Есть у этих людей такое чувство, что футболисты их предали, не встав рядом.
Говорит Тато Бацикадзе. В защиту сборной выступил премьер-министр Иракли Кубахидзе.
Наша позиция такова. Не имеет значения, победа это или поражение. Когда дело касается национальной сборной Грузии, мы всегда стоим рядом со сборной Грузии. Нашей поддержкой, нашим болением, нашей солидарностью. Когда говорят о тьме, это их двухдневная кампания, которую они начали против сборной и ее игроков. Точно так же говорит об их тьме. Хочу еще раз выразить солидарность нашей сборной и уверен, что в будущем у нее будут большие успехи.
Заявил премьер грузинской мечты Иракли Кобахидзе в эфире проправительственного ТВ «Имэти». Грузинскую мечту со сборной Грузии связывают не только чувство болельщика, но и отношения более делового характера. Перед парламентскими выборами 2025 года в предвыборном ролике грузинской мечты приняли участие сразу четверо игроков сборной Грузии – Гела Гвилсиани, Лука Лучашвили, Отар Какабадзе и Отар Китаишвили. Тогда ролик вызвал ярую критику у оппозиционно настроенной части грузинского общества. Тесные отношения с грузинской мечтой связывают и Георгия Мамардашвили, который недавно стал совладельцем компанию ООО «Дадиани Инвести», купив 1% акций компании за 1 лари у бывшего депутата грузинской мечты Илии Цулайя, который также является основателем девелоперской компании «Арки». Примечательно, что компания «Дадиани Инвести» ранее купила недвижимость на территории бывшего вагоностроительного завода, которая принадлежала членам семьи действующего депутата грузинской мечты Нино Тилосани. Политолог и футбольный болельщик Торнике Шарашинидзе говорит «Эху Кавказа», что, занимаясь дискриминацией членов сборных, которых Шарашинидзе называет нейтральными, оппозиционно настроенные болельщики добиваются обратного результата.
Я думаю, что они, им как раз надлежит бороться за то, что нейтральные люди стали на их стороне. А когда они занимаются буллингом нейтральных людей, в том числе футболистов, они как раз добиваются противоположного результата. Сейчас те же самые футболисты, которые оказались жертвой буллинга со стороны оппозиционно настроенных болельщиков, они, скорее всего, еще сильнее будут поддерживать грузинскую мечту.
Говорит Шарашинидзе. По словам Шарашинидзе, такое поведение оппозиции и оппозиционно настроенных болельщиков футбольной сборной является ошибкой, которую они уже допускают не в первый раз. Шарашинидзе напоминает, что в свое время такому же давлению подвергся Хвича Кварацхелия. И это закончилось тем, что Кварацхелия стал очень активно поддерживать действующие власти.
Лука Тори подвел итоги проигранного сезона сборной Грузии, и не только футбольного. Это был выпуск подкаста «Эхо недели». Мы подводили итоги, которые почти всегда оказываются промежуточными. А потому до следующей пятницы. С вами был Вадим Дубнов. Всего доброго и, главное, хороших выходных.